эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. Украинские власти в последнее время неоднократно заявляли о возможном теракте, который могут устроить российские военные на захваченной ими Запорожской атомной электростанции. Реальность такого сценария, очевидно, может возрастать по мере приближения украинских войск к Энергодару, городу-спутнику Запорожской АЭС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, отсутствие своевременной и масштабной международной реакции на подрыв в ночь на 6 июня российскими военными плотины Каховской гидроэлектростанции может подтолкнуть власти Российской Федерации к совершению еще более ужасного по своим последствиям теракта в Украине. И решится ли Кремль действительно на подрыв Запорожской АЭС? Какие могут быть последствия такого теракта? И какой в этом случае должна быть реакция стран Запада? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. На связи со студией Николай Штенберг, украинский эксперт в области ядерной энергетики, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС. Здравствуйте, Николай Александрович.
Доброго дня.
И на связи с нами Ольга Кошарная, украинский независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности. Здравствуйте, Ольга Павловна.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о Запорожской АЭС и заявлениях о вероятности ее подрыва российскими военными.
Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года, спустя 8 дней после начала масштабного вторжения в Украину. С тех пор Киев и Москва обвиняют друг друга в ее регулярных обстрелах и рисках ядерной аварии. До войны эта АЭС вырабатывала почти половину электроэнергии, генерируемой атомными электростанциями Украины. Уже 10 месяцев ЗАЭС не производит электроэнергию. 5 из 6 ее энергоблоков находятся в режиме холодной, один горячей остановки. Россия фактически превратила атомную станцию в военную базу и, согласно информации украинской компании «Энергоатом», еще год назад начала размещать взрывчатку в ее помещениях и прудах-охладителях. В последние недели украинские власти неоднократно сообщали о новых случаях минирования российскими военными АЭС и высокой вероятности теракта. Жителей зоны потенциального радиоактивного загрязнения призывают быть готовыми к эвакуации. В Запорожье, находящемся в 50 километрах от станции, продолжаются учения экстренных служб. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление Киева о подготовке российскими военными теракта на Запорожской АЭС.
Вчера на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз мы распространили официальный документ, в котором подтверждается наша серьезная озабоченность фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды.
Ожидая контрнаступления украинских войск, специалисты Росатома и российские военные постепенно покидают территорию атомной станции. 5 июля на крыше ее четвертого энергоблока спутниковые снимки зафиксировали посторонние предметы. А днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на угрозу провокации, которую могут совершить россияне на ЗАЭС.
Сейчас от нашей разведки мы получили информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия и никто другой.
Кто инший?
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси трижды посещал АЭС с момента ее захвата россиянами, но так и не смог достичь какого-либо соглашения о демилитаризации и защите объекта от обстрелов. Находящиеся сейчас на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ следят за ситуацией и пока, как сообщил накануне в Токио Рафаэль Гросси, не обнаружили на станции взрывчатки.
Думаю, у нас есть прогресс, хотя до сих пор нет доступа к крышам энергоблоков Запорожской АЭС. Но мы направили соответствующие запросы, рассчитываем получить разрешение. Представители агентства уже осмотрели пруды, охладители станции и не обнаружили никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах.
Тем временем украинская разведка обнародовала российскую схему минирования Запорожской атомной станции. На ней детально указано размещение в ее технических помещениях и в машинных залах минно-взрывных заграждений и грузовиков с взрывчаткой. После публикации схемы, по информации украинских разведчиков, российские власти срочно отправили на АЭС представителей Росгвардии для изменения мест минирования.
Ну вот давайте, собственно, начнем этот разговор с самой оценки вероятности либо подрыва, либо аварии, которая может быть просто фактом в связи с неосторожным обращением с атомной станцией. Потому что на станции находятся вооруженные люди уже много месяцев, и это тоже создает очевидные проблемы. Ольга Павловна, пожалуйста, давайте начнем с вас.
Это, безусловно, создает проблемы. И то, что площадка промышленная минировалась, об этом свидетельствует взрыв 12 апреля этого года около энергоблока номер 4, вследствие которого вылетели все окна из машинного зала энергоблока номер 4. Мои источники сообщают, что знакомый, который в турбинном цехе работал, в это время находился в турбинном зале. И попытки в МАГАТЭ написать об этом случае, что это все-таки взрыв был за периметром, они были дезавуированы, и потом они сказали, да, это было на площадке, и мы должны это расследовать. Поэтому, безусловно, количество боекомплектов, которые находятся в первом-втором машинных залах с августа этого года, минирование вокруг охраняемого периметра, и периодически подрываются животные, бродячие или дикие животные, это тоже источники сообщают. Безусловно, нарушено все, что можно, абсолютно Россией. И то, что там находятся военные, которые перемещаются в реакторное, например, отделение совершенно свободно, не соблюдая там чистых и грязных зон, санпропускники. Все двери, так сказать, открыты для них. И они там живут и все остальное. Поэтому опасности, безусловно, есть. Бассейн-разбрызгиватель, они пытались минировать летом прошлого года, когда погиб наш водолаз, сотрудник ЗАЭС, потому что отказался выполнять их задание. И очевидцы видят, что бассейны эти заминированы, там идут какие-то проводки. И вот последнее подтверждение было буквально несколько дней назад, мне звонил человек из Энергодара. Пребывание российских военных, которые не подчиняются указаниям представителей даже Росатома, то, что они могут сделать провокацию, не обязательно подрывать, допустим, реакторы или бассейны выдержки с отработавшим топливом, они могут повредить систему охлаждения реактора, они могут все что угодно. Это слишком сложная система, чтобы все было просто. И свою информационную поддержку они делают заранее. Вот, например, пару недель назад они демонстрировали обломок снаряда, якобы американского, найденного в бассейне выдержки. И они пишут, что вот Украина будет обстреливать. На прошлой неделе они пишут, Украина будет обстреливать системы охлаждения ракетами точки У или Storm Shadow. Ну, я думаю, что они, наверное, уже привезли обломки из других частей, и это все там находится. Дроны у них непрерывно летают. За 10 дней мая они 105 дронов, якобы камикадзе, которые сбили над ЗАЭС. За 6 дней июня они 81 дрон сбили, якобы над ЗАЭС. Какой смысл в этих дронах для Украины? Абсолютно никакого. Они же пишут, что это со взрывчаткой дроны. Понимаете? Поэтому я считаю, что поскольку подрыв Каховской плотины говорит о том, что они встали на путь техногенных катастроф, я практически уверена, что они используют провокацию для того, чтобы стрелки перевести на Украину, как они обычно это делают. Преступление объявлено заранее.
Николай Александрович, вы согласны с этой оценкой, что это может произойти в любом случае?
Ну, то, что может произойти, какие вопросы? Кто может определять поведение Дикой Орды из этого болота, трудно сказать. Я, к сожалению, не могу опираться на конкретные факты. Я хочу сказать о той ситуации, почему она сегодня в таком виде выглядит. К сожалению, с 4 марта прошлого года, когда состоялся захват Запорожской станции, а до этого еще 24 февраля была оккупирована Чернобыльская станция, деятельность определенных деятелей нашей страны, которые обязаны были предпринимать целый ряд шагов в соответствии с нашими законами, в соответствии с международными конвенциями о физической защите ядерных установок и ядерных материалов, эта деятельность не выполнялась и не выполняется до сегодняшнего дня. Именно в этом причина нейтрального отношения международного сообщества. Оно не может реагировать так, как мы реагируем эмоционально, на какие-то провода откуда, которые идут, какие-то взрывы на территории. Должны быть документы. Должны быть сделаны политические заявления. Мы совершенно четко знаем, что по каждому факту взрыва где-то рядом или в 20 километрах даже от станции, но вроде бы как в сторону станции со стороны украинской территории, моментально следует нота Министерства иностранных дел России в МАГАТЭ. Никаких документов от нашего Министерства иностранных дел либо от инспекции ядерного регулирования, которая является точкой контакта по международной конвенции, мы об этом ничего не знаем. Все обращения, включая высшее должностное лицо страны, президента, через сайты, это информационная работа. И с точки зрения международного права это ничто. По всей видимости, то же самое произошло и по Каховской ГЭС. Есть Женевская конвенция 49-го года. Да, есть дополнительные соглашения к ней, протоколы венские, по-моему, 77-го года. Там есть 55-я, 56-я статьи, по-моему, о том, что ведение военных действий в зоне расположения гидротехнических сооружений и атомных станций не допускается в силу потенциальных диких, там этих слов нет, конечно, дикого, там другие слова, последствий для мирного населения. Но я не видел, наверное, где-то было бы у нас напечатано, что вот сосылаясь на такие-то статьи, таких-то документов, министр иностранных дел обратился в Совет Безопасности или в МАГАТЭ, или еще куда-то, что президент Наэкэнергоатом, ссылаясь на такие-то статьи, таких-то конвенций, обратиться в Международную Всемирную Организацию Операторов Атомных Станций. Меня вообще раздражает вся реакция ядерного мирового сообщества, которое молчит преступно, когда убивают их друзей, их товарищей, пытают. Но я понимаю, почему они молчат. Они могут реагировать не как отдельная станция, а как организация. И через Министерство иностранных дел своего государства. Но на что они должны реагировать? Если генеральный директор МАГАТЭ говорит, у нас все нормально, там ничего нет. Я ничего не видел. Хотя его фотографии рядом с грузовиками, которые стоят в турбинном цехе, под стенкой, за которой наверху стоит генератор, закрытые грузовики. Его фотография есть. Если бы он открыл тент, залез туда, мы увидели, что он там вылез, сказал, там ничего нет, можно, может быть, было поверить. И никаких заявлений не следует. Вот в чем сегодня причина, и это развязывает руки россиянам. Поэтому, если говорить с точки зрения дальнейших возможных политических шагов, экономических и так далее, россияне абсолютно не заинтересованы в проблемах с Запорожской станцией. То, что они ее потеряли как материальный объект, это уже понятно. После подрыва плотины Каховской ГЭС станцию они потеряли. Сегодня нельзя допустить там радиационные последствия, потому что это накроется определенными вещами все те 15-17 блоков российских, которые строятся за границей. А все блоки, которые строят Россия за границей, примерно, ну, по моим оценкам, это до 50% западная комплектация. Все системы управления, весь турбинный зал, ну и так далее. Поэтому сложнейшая проблема. И вместо того, чтобы решаться вот в том порядке, как она должна была бы решаться, она решается, ну, где-то вот на уровне специалистов и так далее и тому подобное.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперты в области ядерной энергетики Николай Штенберг и Ольга Кошарная. Мы продолжаем обсуждать вероятность российского теракта на Запорожской атомной электростанции, вероятность аварии на ЗАЭС. И вот давайте действительно попробуем понять, какие будут последствия, если что-то произойдет. Пожалуйста, Ольга Павловна, давайте с вас начнем.
Известно же, что энергоблоки с сентября прошлого года не производят электроэнергию. За это время радионуклиды, короткоживущие, там уже опасные, типа Ю-131, они уже распались. Но почему Россия упорно не выполняет распоряжение легитимного, законного национального регулятора Украины, Госатомрегулирования Украины, о немедленном переводе энергоблока номер 5 в холодный Астанов? Это элемент шантажа, потому что энергоблок в горячем Астанове можно вынести на минимально контролируемую мощность, то есть когда начнется цепная реакция, и это изменяет состав радионуклидов. И в случае тяжелой аварии, например, при отсутствии воды для охлаждения энергоблока, будут традиционные последствия. И хотя на Запорожской АЭС, с учетом уроков аварии на Фукусиме, там реализованы мероприятия, как, например, комбинатор водорода, укреплена гермооболочка, фильтры поставлены, все равно последствия будут. Что касается инструментов для оценки радиационных последствий, то в Украине внедрена система поддержки решений при радиационной аварии, европейская РОДОС. И у нас в Укргидромете создан центр, который оценивает, как распространяться будут радионуклиды в воздухе в зависимости от погодных условий, конкретных температуры, ветра и так далее. И моделирование это делалось и в прошлом году, из расчета, например, о том, что энергоблок работает на мощности, и вот, так сказать, произошла тяжелая авария с расплавлением активной зоны и на конкретные погодные условия. Поэтому эти модели верифицированы нашими зарубежными коллегами. И второй момент, это опять же из источников моих энергодарских, с которыми я на связи, что они не оставляют надежды протянуть линию 330 кВ до Запорожской тепловой электростанции уже от российской энергосистемы. От Крыма не получилось в августе прошлого года, и она уже почти готова. То есть Мелитополь, Молочан, Запорожская тепловая электростанция. И дальше сценарий понятный. Они, когда 330 кВ присоединили Запорожская тепловая ферросплавная, они повредили линию 750 кВ Запорожское Днепро от Объединенной энергосистемы. И сейчас вот, когда они присоединят свою эту линию от российской энергосистемы, ну, я уверена, что они опять повредят 750 кВ, та, что с нашей энергосистемой связывает, на внутренние нужды Запорожской АЭС. И точно так же 330 кВ. То есть, хотят еще получить дополнительный инструмент влияния для шантажа, шантажировать еще потери энергоснабжения. Я напомню, что за все время оккупации потери энергоснабжения для внутренних нужд уже было 7 раз, потому что вот последнее, когда было, когда присоединили 330 кВ линию, да, 750 была повреждена, но был какой-то период, они работали на дизель-генераторах, потом подключились на резервную линию. Но период на дизель-генераторах был. А дизель-генераторы тоже можно повредить. Это все понятно.
Мы понимаем, что повредить можно все во время войны. Это уже тоже ясно, да. Николай Александрович, а как вы считаете, если говорить о всем загрязнении в случае подрыва
левого? Да, Ольга достаточно подробно рассказала. Вариантов может быть 1000. Станция большая, 6 блоков. Кроме того, есть отдельные сооружения, где находятся радиоактивные отходы. Так что где разместить взрывчатку, что взорвать, как подорвать, это 1000 вариантов. Последствия будут, безусловно. По реальному состоянию блоков сегодня это километр, ну до 10 километров в радиусе, так сказать, от станции. Не те же критические дозы, эти мощности доз, которые были там в Чернобыле либо в Фукусиме. Но последствия будут. С точки зрения контроля у меня сомнений нет. Квалификации наших людей, это вопросы, так сказать, будут определяться реальные погоды и место подрыва. Дальше система готовности противоаварийных мероприятий в такой ситуации, как она действует, как она работает. При этом надо иметь одну простую мысль в голове держать все время. Мы же не контролируем то, что происходит на оккупированной территории, а там ведь тоже наше население. Как там построена вся система противоаварийных мероприятий, я так понимаю, что ее просто нет. И те учения, которые недавно показывали, вообще почему они не проводились в течение года, непонятно. Там это, понятно, наша территория. А что будет на территории оккупированной, я не знаю. То есть я еще раз хочу сказать, последствия
безусловно будут. Как с Каховской гидроэлектростанцией. Одна ситуация была на правом берегу и совсем другая на левом. И мы до сих пор не понимаем последствий на левом берегу Днепра.
Ну, на левом. Я понимаю, сотни потерянных людей. Хотя об этом мало кто сегодня может что толком сказать. Прорыв плотины – это с точки зрения мгновенных последствий. Это более тяжелая вещь, чем выбросы на атомной станции.
Давайте мы тогда попытаемся понять все же, вот какой была и какой может быть роль МАГАТЭ. Николай Штемберг об этом уже говорил, но вот, Ольга Павловна, как считаете, МАГАТЭ вообще может каким-то образом предупредить российские все эти возможные действия, которые вы называете инструментами шантажа?
Россия сейчас играет на стороне оккупанта. Это прежде всего видео, которое с брифинга, когда он последний раз был на Запорожской станции. Российский журналист его спросил, а можно ли, чтобы заработало какие-то энергоблоки, производили электроэнергию, и он ответил, это будет решение менеджмента Запорожской АЭС. Он прекрасно знает, что не менеджмент, а АЭС. ЗАЭС должна получить разрешение от госатомрегулирования Украины на введение блока в эксплуатацию, как это бывает после ремонта по всего. И дальше он продолжил. А также, когда они остановят контрнаступление. Но все его эти объятия со советником Росатома, который главное медийное лицо там и сейчас на оккупированной ЗАЭС. То, что он не видит упорно заминированных вещей. Уже Главное управление разведки на выходных вот опубликовало схему. И я вот тут поддерживаю Николая Александровича, что постоянное представительство Украины в Вене при международных организациях должно было обратиться к Главному управлению разведки, взять у них копию этой схемы минирования и написать официально ноту в МАГАТЭ. Раз вы не видите, вот и Главное управление разведки у нас видит, где у вас мины там на территории ЗАЭС, понимаете? То есть, потом, когда Гросси заявляет абсолютно абсурдную вещь о том, что да, мины есть на площадке, вот, но они не оказывают существенного влияния на работу систем безопасности. Это как? Вообще, это как? А потенциально детонация случайная, это как? Есть точно абсолютно подтвержденное из моих источников с атомных станций Запорожской, что они не свободны в передвижении по площадке. Они не могут посещать все помещения, которые они хотят. Они 4 месяца добивались разрешения посетить открытое распределительное устройство Запорожской тепловой электростанции с 1 марта. Только когда Гросси приехал, разрешили. Дальше они обошли пруд-охладитель. Но Главное управление разведки писало, что водолаз-то российский, он же нырял под эту заслонку, которая «Шандора» называется, да, что-то якобы укреплял, а эксперты МАГАТЭ увидели, что снаружи «Шандоры» мешки с песком. Ну хорошо. Вас что, пускали там, где эти проводки есть, на так называемых домиках брызгальных бассейнов? Нет. Дальше. О том, что на крышах машинных залов находятся огневые позиции, то ли зениток, то ли снайперов с мешками с песком. Это МИ-6 заявляла. И представитель Великобритании сказал это на одном из заседаний Совета Безопасности ООН. Понимаете? И фотографии были военной техники. Дальше Гросси взял на себя новых 5 принципов. Он не добился создания зоны безопасности, опираясь на 7 фундаментальных принципов безопасности ядерной и радиационной, да? Теперь он говорит, нужно придумать реалистичный план обеспечения безопасности. Простите, какой? МАГАТЭ не фиксирует из 5 принципов, там, например, 2-й принцип – наличие тяжелой техники. Все пишут мне, персонал ЗАЭС, что там есть бронетранспортеры «Ахматсила» с полным боекомплектом. Есть другие какие-то «КамАЗы» с оружием и с боекомплектом. Где это отражено в сообщениях МАГАТЭ? И я считаю, что то, что даже до сих пор не сделано ограничение Российской Федерации в этой организации в правах и привилегиях, то, что Чудаков до сих пор замдиректор и много персонала в секретариате работает, это тоже недостатки нашей работы дипломатической международных организаций. И вот это все, я сейчас скажу, может быть, не дипломатическую вещь, но мне можно, я независимый эксперт. Гросси делает это все ради собственного пиара. Ездит туда, 3 раза там был. Потому что в сентябре на генеральной конференции будут выборы его на 2-й срок. Все участники этой организации. Он получил рекомендацию от Совета управляющих МАГАТЭ весной, что его на 2-й срок рекомендовать. Но я считаю, что задача наших дипломатов не допустить избрания его на 2-й срок, как полностью дискредитировавшего свою организацию.
Ну вот у нас буквально пара минут остается. Как вы считаете, Николай Александрович, действительно ли вот роль МАГАТЭ такая сугубо негативная в этой ситуации? Или можно еще что-то сделать?
Надо разделять этот вопрос на 2 составляющие. Первое – это уставные положения. К сожалению, вся система Организации Объединенных Наций, а МАГАТЭ – это часть этой семьи, не имеет реальных полномочий для действий в тех ситуациях, которые сегодня сложились. Я не говорю только Запорожская станция, вообще и война, которая идет, и Запорожская станция – это ее элемент. Это раз. А вторая – это конкретное физическое лицо, которое во главе конкретной организации стоит. Я в первую неделю войны 22-го года высказался в части этой никчемной личности нынешнего генерального директора. И повторяться еще раз просто не хочу. Это ноль или ниже нуля. Но это не генеральный директор организации, которая, кстати говоря, в отличие от других организаций системы ООН, имеет определенные полномочия. И меня так жизнь заставила, когда я был членом Совета управляющих, принимать решения, касающиеся иракской ядерной программы в 1993-1994 году. Генеральный директор МАГАТЭ тогда господин Бликс. Вот это великая фигура и моральная, и как руководитель. И когда он уже даже ушел из гендиректоров и был руководителем миссии, которая должна была определяться в отношении наличия ядерного оружия и потенциала Ирака, и он тогда категорически выступал уже в 1998-1999 году, доказывая, что там нет, что в 1993-1994 году все удалось уничтожить, там нет сегодня проблем именно с ядерной составляющей, и он свою точку зрения сохранял до конца, хотя американцы как решили, так они и проиграли вторую войну в заливе. Это просто вот две разные личности, которые говорят, что устал устал, а личность человека намного определяет.
Спасибо. Я думаю, что у нас символический эфир во многом был, потому что и Ольга Кошарна, и Николай Штейнберг неоднократно участвовали в наших эфирах, когда речь шла о годовщинах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы говорили тогда о последствиях ядерной угрозы, так как о прошлом, о том, что не может никогда повториться. И вот спустя годы мы уже разговариваем о потенциальной аварии на другой украинской атомной электростанции, причем на этот раз аварии не той, которая может вызвана какими-то технологическими неполадками, проблемами, аварии, которая может быть искусственно устроена. Это, конечно, удивительные изменения, я бы сказал, самой системы подходов к ядерной безопасности. Это еще, так сказать, часть того политического наследия, которое нам оставляет современная Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным. Спасибо за участие в этом эфире. Мы говорили с экспертом в области ядерной энергетики Николаем Штейнбергом и экспертом по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольгой Кошарной. Благодарю, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.